Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. С вами в эфире, как всегда, традиционно не только Баранец, но и Тимошенко. А он рядышком со мной, Миша.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! И набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber. 8 967. И опять же, 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Исторически короткий номер 2420 для смс-ок. Начальный текст, буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом наличные мысли. 2420, РКП, пробел, мысли. Кроме этого, мы работаем в Ютубе. Вы заходите на канал Ютуб, там набираете «Радио Комсомольская правда», находите фильтр, нажимаете кнопочку «Фильтры», «Каналы», выбираете «Радио КП». Все.
Дорогие друзья, сегодня 22 июня, черный день нашей отечественной истории. Давайте вспомним всех живых и мертвых, которые сделали все, чтобы выжило наше Отечество, благодаря которым живем сегодня и мы. Но поскольку 22 июня, мы и решили сегодня начать нашу передачу с тех документов, сообщения о тех документах, которые опубликовало на своем сайте Министерство обороны Российской Федерации. Слово предоставляется о его личном мнении Михаилу Тимошенко. Ну, Миш, скажи пару слов, что ты думаешь про все это? Пожалуйста.
То, что опубликовали, абсолютно правильно. С точки зрения штабной сволочи, какой я являюсь, в отличие от корреспондентов и журналистов, я не готов комментировать с восторгом. Вот тут то, вот тут все, вот тут залито кровью, вот тут рукой вписано. Ребята, мы должны четко понимать, война началась в условиях, когда те, кто отдавал приказы, не полностью владели обстановкой. А если владели, то вынуждены были отдавать именно такие приказы. И полоса обороны дивизии была растянута в 4 раза. И не было вторых эшелонов. И потери были громадными. Но люди бились действительно так, как вообще-то говоря, довольно трудно описать. 55-я дивизия 5 дней вышибала немца обратно за реку и восстанавливала границу. То же самое происходило почти на всех других участках обороны. Мы должны понимать, что это делали люди, которых дивизии были недоукомплектованы. Не было объявлено мобилизации, не пришли приписные, не получили оружие, а зачастую и оружия не было, потому что, например, в Западном округе велено было винтовочки сдать, а ППШ получить. Винтовочки сдали, а ППШ получить не успели. Мы знаем, что артиллерия была в лагерях на полигоне, а не на линии соприкосновения. Ну, мама дорогая, творилось тихий ужас что? Орудовали диверсанты? Да, орудовали. Резали связь. Подменяли с собой управление. Была страшная неразбериха. И те, кто там уцелел, выжил, дал возможность подойти резервам, они герои, они святые.
Да. Ну что, Миша, я тоже хочу поблагодарить Министерство обороны за то, что оно открыло эти документы. Но возникает, конечно, вопрос. Миш, мы с тобой сегодня смотрели директивы, приказы, да, постановления. Сколько лет уже прошло, а по большому счету, давай прямо говорить, неужто там такие колоссальные государственные секреты в директивах, в приказах, в показаниях.
Да нет, это наша традиция такая, понимаешь?
Чего бы не вышло, да?
Ага.
Да.
И вообще-то говоря, хотели же рассекретить в 60-м году. Все. Но, елки-палки, как же взбрыкнул товарищ Суслов.
О, да.
И все опять захлопнулось.
Да. Дорогие друзья, действительно, невероятно интересно всегда читать в оригинале документы, а не те домыслы, которые мы часто слышим от людей, которые кое-что там прочитали.
Да не, ну какие домыслы?
О войне,
вот вчера еду после эфира, и вдруг «Эхо Москвы» открывает мне глаза.
Давай подробности.
Товарищ Шендерович говорит нам, вот тут документы опубликованы. Ага, говорит он. Это Советский Союз начал Вторую мировую войну на паях с Гитлером.
Ой.
Интересно, вот Пёрл-Харбор тоже бомбили мы? Хотел бы я спросить Виктора Анатольевича. Молчит. А дальше, конечно, естественно, следует длинный пассаж в том, что мы еще сейчас воюем в Сирии, мы воюем на Украине. А поскольку мы участвуем в боевых действиях в Сирии и на Украине, то денег уже почти в стране нет, а те, что остались, все пошли на содержание силовиков. А силовики, здоровенные буаи, в 35 лет, подчеркиваю, уходят на пенсию, а пенсия у них в 5 раз больше, чем у гражданских.
Вот почему девушкам надо выходить замуж за офицера.
Желательно после 35 лет,
да. Потому что не надо будет ничего
жилье
делать.
Жилье ему уже дали?
Дали. 60 тысяч ему наверняка дадут.
Да.
А может,
а то
70.
И больше.
Да, конечно. Он лопатой будет совковой грести деньги.
Так что большой привет товарищу Шендеровичу за то, что он открыл нам глаза.
Я вот только забыл, кого называли Витьком, который голым насиловал матрас. Вот это что-то мне кадры запомнились, что ассоциации какие-то проходят. Ну и что, дорогие друзья, вот Михаил забил вопрос о женах офицеров. Это, конечно, святое сословие. Как я благодарен судьбе и, наверное, многие офицеры, что с нами по жизни, по гарнизонам пошла не временная слизь быстро отпала, которую там завозили в медвежьи узлы, она быстро отлипала и уезжала к мамке с папкой. А я преклоняюсь и кланяюсь женщинам, с которой прошли с офицером по всех их судьбе. Сменили по 16, по 15 квартир. Дети меняли школы так, что не запоминали имена друзей. Это тоже особая часть офицерской жизни. Но я помню, Миша, 90-е, я писал статью, и мне прислал человек объявление на автобусной остановке, на столбике, такое бальтыхалось, да, написано. Ищу союза с серьезным мужчиной, точка. Офицеру просьба
не беспокоиться.
Да,
все правильно.
Знаменитая, да.
Не, ну, а вообще говоря, если так серьезно подумать, у нас ведь вот с офицером же еще путаться, понимаешь? Это ведь до пенсии надо дослужить, его начнут подвергать ротации из округа в округ. Мам дорогая, Восточный округ теперь у нас вообще кончается за Курилами, а начинается, ой, елки-палки. В общем, левее Байкала значительно. Да? Значит, а если посмотреть, вот те смышленые ребята, которые бегут в институт, допустим, который, вообще говоря, ПТУ налоговый, да, или там гражданской службы государевой, мамочки, вот с ними-то как хорошо. Их сейчас уже числом почти 2 миллиона. Жильем они обеспечат, их обеспечат обязательно, потому что, ну как же ты будешь руководить людьми без жилья? Ну, и пенсия у них не хуже, чем у военных. Девки, не ходите за военных замуж.
Но это, скажем так, была шутка. Дорогие друзья, вот на этом мы заканчиваем первую разогревочную часть военного ревью. Это не значит, что вы должны задавать нам вопросы только на эту тему. Вы можете задавать нам любые вопросы. Только, пожалуйста, без долгого предполья. Без рассказов о своей богатой служебной биографии. Нас интересуют только ваши вопросы. Перерыв.
Редактор рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Мы здесь вдвоем. Баранец и Тимошенко. И мы ждем ваши вопросы, пожалуйста. А уже есть звонок. Александр говорит. Михаил к нам.
Алло, тёзка, да, добрый день. Тёзка, слушаем вас.
Здравствуйте, товарищи полковники. Добрый.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Первый вопрос. Как вы думаете, достаточно ли подробно освещается сегодняшняя дата с точки зрения болельщиков, так сказать, нашего футбольного, так сказать, праздника?
Не понял, Михаил, не понял. Сегодняшняя дата в связи с футбольным чемпионатом мира, да?
А ну... идет ли разъяснение для болельщиков не из нашей страны, что мы сегодня отмечаем? То есть, как вы считаете, есть такое освещение?
Болельщики, болельщики отмечают чемпионат мира по футболу.
Ну да, но они находятся в стране, у которой есть какая-то знаменательная дата.
Ну вот хорошо, вы считаете, что надо вот перед началом каждого матча на 100-тысячный стадион или 80-тысячный сказать: товарищи болельщики, не кричать, не свистеть, не петь. Сегодня у нас день памяти и скорби. Вы так хотите, да? Вот освещая это событие. Миш, вам не кажется, что это нелепо?
Нет,
а?
не до такой степени, но допустим, до какой? Даже не минуты молчания. Ну, просто хотя бы так называемая социальная реклама. И ну, второй вопрос.
У нас же в 6 часов, по-моему, минута молчания объявляется в этот день, дорогой, да, Михаил, а? Ровно в 6 часов. Тикают часы, и страна молчит минуту. Второй вопрос, пожалуйста.
Ну да, я понимаю.
А футболисты должны остановиться, да, на поле, и мячик должен зависнуть в воздухе.
Ну, это было бы идеально.
Ну, понятно, я так и подумал. Спасибо большое за звонок.
И второй вопрос. Да. Вы говорили, что сейчас Солженицын входит в школьную программу. Но Жухрай, по-моему, Владимир Михайлович, в своей книге «Роковой просчет Гитлера», ссылаясь на воспоминания разведчика, работающего дипломатом в то время в Москве, описывал, как, сказать, этот разведчик воспринимал черновики архипелага ГУЛАГ как шизофренический бред. Вот не могли бы вы провести, так сказать, или кого-то привлечь маленькое расследование, вот, кто конкретно, какие воспоминания, может, есть перевод где-то опубликовано, и, так сказать, донести это, ну, если не до учебников, то хотя бы в эфире в какой-нибудь маленькой передаче.
Так воспоминания кого о чем? О Солженицыне? О том, в каких условиях он отдыхал там, на зоне?
Или что было в Кремле,
или
в эти
что
дни,
было в Кремле, да, в эти дни?
Да. Да.
Нет, вот вы как-то поаккуратнее формулируете.
Жухрай описывает, ссылаясь на воспоминания этого дипломата,
да,
как Солженицын приносил свои черновики для опубликования. И он и там, ну, уже в изложении, так сказать, Жухрая идет, что сначала, значит, это было воспринято как шизофренический бред, а потом была нанята команда, так сказать, в полосатых купальниках, которая это все облагораживала. И это можно чисто
какими-то
способами подтвердить. Потому что ранние произведения Солженицына, и те произведения Солженицына, начиная с «Архипелага ГУЛАГ».
Товарищ Солженицын, это, конечно, меня не интересует ни с первого, ни до последнего своего произведения, потому что там, я бы сказал, мешанина ложь, перепутанная частично с правдой и его переживаниями, якобы.
И злоба настрой, ядовитый просто...
Вы поинтересуетесь, как служил Солженицын и где он служил?
Да.
И как он обманывал командование вместе со своим командиром. И елки-палки, и жену к себе вызывал в командировку якобы, и одевал на нее форму. Он красиво отдыхал, понимаете, всю войну.
Уважаемый Михаил Табаранец, Я вот сколько лет, десятки изучаю историю войны, пришел к какому-то выводу, который не укладывается в моей голове. Я пришел к выводу, что сколько было людей, которые прямо или косвенно были причастны к войне, столько и мнений. Иногда люди, которые сидели в одном кабинете, читали одни документы, получали одни разведсводки, пишут воспоминания об одних и тех же событиях, мы видим полярные мнения. И, наконец, еще Саша нас подсказывает, с нами в команде работает, что матч в Петербурге в 18:00 будет начинаться с минуты.
Мы что-то затянули ответ на эти два вопроса.
Поехали, да. Юрий у нас в эфире. Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ офицер.
Здравствуйте, Юрий.
Шендерович что-то перепутал. С 35 лет на пенсию из балета уходит. Силовики чуть попозже. В такой день хочется о первых днях
может,
войны...
Да-да, он... пожалуйста. Да.
О первых днях войны хочется спросить. Вот о Павлове пишут, о генерале Павлове разное. Причем противоположно, абсолютно диаметрально. То мало было расстрелять, повесить надо было, то он вообще козел отпущения, ни в чем не виноватый. А вы как считаете, с вашей точки зрения, объективно, вот генерал Павлов как действовал, как надо было, как он мог вообще, вот наказали его справедливо, несправедливо?
Миш, как-то... давай ты, потом я, потому что у меня сейчас гремучая мысль в голове.
Кто-то
давай.
Должен был,
так. Да.
В понимании, я бы сказал, пиаровском того времени, ответить за провал начала войны.
Если говорить по-народному... Нужен был козел отпущения.
Нужен был козел отпущения.
На поэтому... судьбе которого бы учились другие командиры. Да.
Да. Да. А чему учиться-то? Ведь Павлов, собственно говоря, совершенно нормально, когда его назначили командующим округом, предлагал отодвинуть передний край обороны. Отодвинуть. Где на 50, где на 80 километров. Создать предполье. И противника на этом предполье измотать. Разгромить.
Вот бы нам сейчас Министерство обороны взяло бы эти документы, засветило.
И он отправил эти документы в генеральный
нам
штаб.
Нам бы засветить их.
А кто был начальником генерального штаба? Может, вы напомните нам? А?
Тот...
Товарищ Жуков.
Да, да.
И я думаю, что вот на этот крюк Жукова-то и насадил товарищ Сталин.
А мы продолжаем военное ревью. И Сергей у нас дозвонился. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, товарищ полковник.
Добрый день.
Последние две передачи у вас там звучала тема авторемонта. Вот. А на моей памяти был в войсках такой, ну, великолепнейший, я считаю, комплект ПАРМ. Вот. Это, по-моему,
хорошая, была, считаю, да.
Вот.
Да. Хорошая штука.
Скажите, а сейчас аналог есть, потому что ни ЗВО 131-х нету, ничего. Что-то аналогичное есть в войсках?
Аналогичные по задачам есть, но техника-то другая.
Как, в смысле, носители, да?
Ну, конечно.
А,
ведь, ну, ведь, собственно говоря, принято решение о том, что, ну, наконец-то, разумное, да, и оно не первый день уже существует и реализовано, реализуется, я бы сказал, что техника колесная должна быть либо КАМАЗ, либо Урал 4320. Все. Никаких шишек, никаких зилков, только дизельная. Соответственно, есть разграничение по этой технике. Какая в боевых порядках, то есть в тактической зоне, какая в оперативной. Ну, соответственно, и оборудование этих пармов тоже меняется.
Товарищи полковники, я читаю письмо. За время вашей службы и журналистской деятельности, ну, во-первых, журналистской деятельностью занимался только я. А Тимошенко же сказал, кем ты был там, штабной?
Сволочью.
Сволочью, да, да, да.
Последние 10 лет.
Да. Какое самое необычное оружие вы видели или о таком слышали? Не обязательно российском, извиняюсь за странный вопрос. Вопрос не странный. Я на одном из южных аэродромов, скажем так, этой зимой видел испытание кинжала. Точка. И у нас звонок, Миша.
Да, слушаем, Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте, это Вячеслав из Владимира. У меня такой вопрос. Я не знаю, может быть, вам покажется смешным. Принимает ли текст присяги войска Национальной гвардии?
Ну а как же?
Это военнослужащий.
Вопрос.
Все, это же военнослужащий.
Текст присяги Национальной гвардии от текста присяги от Российской Федерации.
Военная присяга, по-моему, в России военная присяга, она одна на всех.
Конечно, одинаково.
А от Национальной гвардии?
Я сказал же, одна на всех.
Национальная гвардия — это военнослужащие. Понимаете?
Нет, ты не сказал так, вот что они.
Третий вопрос.
Давайте, будут пятый.
Ли будут ли стрелять?
Во, я же сказал, к чему.
В россиян.
Которые будут наводить беспорядок, рушить все на свете, не прислушиваться к закону, который будет убивать ваших детей, громить вас, надевать вас на вилы. Национальная гвардия будет стрелять. Все будет делаться по закону. Спите спокойно, дорогой товарищ. Да. Строго по закону.
И фамилия моя Шендерович.
Да. Не беспокойтесь. Все будет в рамках закона. А может, примем еще одного человека?
Да не успеваем.
Давай, Миш, какое письмо?
Вопрос. Скажите, чем будет заниматься в команде Путина новичок Юмашев, Ирина Волгоград? А Ксения Анатольевна, позвоните, она все знает.
Да. Баранец, сколько можно выводить в эфир одних ваших волгоградских подпевал? Ну, у меня нет в Волгограде подпевалы, понимаете?
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Продолжаем военное ревю. Дмитрий Баранец и Тимошенко вас внимательно слушают. Борис у нас в эфире. Откуда вы? Здравствуйте.
Добрый день. Город Липецк.
Великолепно.
У меня вопрос к полковнику Тимошенко.
Давайте.
Скажите, пожалуйста, вы получаете надбавку к пенсии за эксплуатацию ядерного оружия?
Да.
А о какой сумме идет речь? А то я тоже тут борюсь.
Понятия не имею.
Как это?
Ну, очень просто. Я не собираюсь идти в пенсионный отдел и говорить, ребята, а вы тут мне рубль не доначислили, два не доначислили или пересыпали.
Ну, вы же уже получаете все-таки?
Я получаю. Я знаю, что я отнесен к этой категории, как все, кто служил.
То есть сумму назад не можете, да?
Не.
Ну, понял вас.
Пожалуйста.
Продолжаем военное ревью. Андрей у нас в эфире. Здравствуйте.
Алло, Андрей.
Андрей, зажигание быстрее включаем, пожалуйста. Выключаем, Саша. Вырубаем.
Да
сразу,
что ж за люди
сразу,
такие?
Сразу, Саша. Моментально. Секунда прошла бы. Кто у нас еще? Владимир у нас в эфире. Сразу вопрос, пожалуйста.
У меня такой вопрос. А в других странах вообще есть такое понятие, как военные кафедры в институтах? И нужны ли они, на ваш взгляд, в наше время, когда требования к офицерам увеличились, в том числе и с технической точки зрения? И как-то обидно, кто-то учится в военном училище 5-6 лет, а кто-то, так сказать, ну, побочное такое явление, между прочим, параллельное образование.
Угу. Ну что, военных кафедр я нигде пока не встречал.
Нет, военных кафедр нет, но...
Да.
А при желании нечто подобное можно отыскать, допустим, в Соединенных Штатах.
Так. Ну, теперь второе. Уважаемые радиослушатели, представьте, что началась, не дай бог, война. Как вы думаете, офицерский состав здоров останется вот, при любом развитии событий? Будет нужен подготовленный хотя бы элементарно офицерский состав, хоть знать, как пушку заряжать, там, как самолет заправлять, а? Как ротой командовать, хотя бы взводом, как опорный пункт организовать? Да, Миша, вот давай прямо говорить. Были времена
военные.
Нет, мы
готовим резервы.
Да.
Понятно же дело, но что-то спрашивать.
То, что качество всегда порождало анекдоты, это тоже правда.
Да.
Но сейчас, а что плохого в том, что даже за время обучения в том же Бауманке человек на протяжении 5 лет будет раз в неделю заниматься изучением
зеленого железа.
Да. И причем не только на бумажке, но и вот будет привязан к конкретной части, к конкретному оружию, к конкретной боевой технике. Он не будет как баран на новые ворота смотреть, тем более, что экзамены будет сдавать с практической стрельбой или с практическим участием в учении. Все, точка. У вас такое мнение? Ну, у нас такое. Давайте вот на этом
остановимся. Что поделаешь?
Да, едем. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер, Хакасия.
Да.
У нас действительно добрый вечер такой, что
тихо, тепло в Хакасии, и воздух чисто прозрачен, видно даже Абаканскую ТЭС. Но это лирическое отступление. Теперь вопрос. Михаил Владимирович, вы как-то раз сказали, так вскользь, что в свое время любезно нам украинцы, любезно продавали нам чернобыльский металлолом. Но мы его тут плавили, но как оказалось, что переплавка не лишает металла радиоактивности.
Да.
Он как был радиоактивным, так и остается. Но ведь после такой плавки сама доменная печь становится источником радиоактивного заражения.
Конечно, в какой-то мере. До тех пор, пока не отремонтируют. Только не домна, а мартен, потому что переплавляли-то в мартене, не в домне.
А, ну это просто я не специалист там.
А что специалист? Это в школе изучают.
Ну все, следующий, пожалуйста.
А вот те, кто покупал металл из Чернобыля, вот их бы я вешал за одно место.
Василий Иванович Нечапаев, надеемся, у нас в эфире. Здравствуйте.
Да. Спасибо вам большое.
Да.
Добрый день. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, Василий Иванович, Краснодар. Я
вот
тут отслушал вас, извините меня, но не вас, а этих, как их правильно называют, но нормальные. Вот он ехал в Чехословакию, вот он с вами где-то чуть не служил, так там служил и наш командующий в это время. Ага, но я не об этом хочу сказать. Он даже не знает, да, я тоже в ПВО, я помните, задавал вопрос. Ельце, резервный полк, командующего. Нас вооружали. Два подсумка, две гранаты, карабин. А он там рассказывает какие-то хохмы. Что там хохмы. Он в Германии, конечно, он служил в Перстянке. А я в ПШ служил.
Да. Ну вот так поговорили. Спасибо. Ветераны чехословацких событий в эфире военного ревью. Николай у нас, что у вас... Радует, болит.
Здравствуйте, товарищи офицеры.
Здравствуйте.
Николай, Пермь. У меня вот такой вопрос. Товарищ Рогозин сегодня вот новость прочитал, закрывает проект «Протон».
Да. Какой проект?
Протон.
А,
ну. Вместо него будет «Ангара», да?
Да. Да. А «Ангара» же дороже «Протона». А как у нас в Перми?
Она лучше «Протона». Так, во всяком случае, специалисты, не баронец считает. Она лучше «Протона». И дороже.
Она еще не летала. Она не летала.
Нет, один пуск уже был. Легкой «Ангары».
Понятно.
Вы же знаете, что это три типа будет, да? Легкая,
да.
Средняя, тяжелая. Да. «Ангара» идет на смену пенсионеру «Протону». А Александр еще один.
А почему «Протону» не повысили пенсионный возраст?
А, военным?
Да,
надо обратиться
протону,
немедленно.
Да.
А, да. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, это Александр.
Да.
Что ж хруст такой стоит?
Ну, опять хакеры американские. Ну, что это такое? Саша, давай замена. Выбыл человек из игры. Давай, Миша, нету человека, давай почитаем.
О, замечательный вопрос.
Давай.
Товарищ полковник, немного провокационный вопрос. Без украинского народа СССР выиграл бы войну? Отвечать или нет на ваше усмотрение. Я все понимаю, не хочется, понятно, что разводить, но жутко интересно. Ну что же, с украинским народом все очень любопытно. А значит, те дивизии, которые стояли в составе Киевского военного округа и должны были доукомплектовываться контингентом из местных жителей, получили призывников, но они, получив оружие, тут же исчезли. Растворились в лесах. Видимо, превратились в бандеровцев. А те украинцы, которых, ну, в общем, удалось призвать, достаточно храбро воевали. Посмотрите просто количество награжденных и героев Советского Союза. Ответ будет ясен.
Аж три украинских фронта было.
Да.
И Берлин брал.
Украинский фронт, это, в общем, не обязательно, что он национальный.
Но Порошенко сказал, мы же украинский фронт брал.
Три фронта. Ну, то, что там казахи были, узбеки, это совершенно не важно. Понимаем. Нет, почему же? Выиграли бы, наверное. Ну, может быть, чуть подольше. А может и нет.
А у нас кто в эфире? Василий Тихонович, здравствуйте.
Так точно. Да. Можно говорить?
Да.
Виктор Николаевич. Вопрос к вам. Вчера по программе 60 минут вечером.
Да что ж такое-то?
Господа американские хакеры, отстаньте от военного ревю «Комсомольская правда». Пока нет никого...
Александр из Саратова спрашивает, да. Как вы считаете, правильно ли считать, что Германия напала на нашу страну или объединенные силы Европы? Вот, собственно говоря, это вопрос, который не требует ответа. Потому что на нас напала Европа под предводительством Германии. Трудно найти ту страну, которая бы не выставила своих солдат на Восточный фронт. Трудно назвать страну, которая бы не рассчитывала отщипнуть кусочек от Советского Союза, ну или России, если хотите. Кто угодно был. Бельгийцы – пожалуйста. Шведы – пожалуйста. Норвеги – пожалуйста. Ёлки-палки, да чего вы в самом деле? Болгары даже были. Братушки,
Сергей,
мое.
Откуда вы? Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравия желаю, товарищи полковники. Капитан первого рангозапаса Нестеровский Сергей Карлович.
Здравствуйте, Сергей Карлович.
Хочу задать вам вопрос. Сможете ли вы оказать помощь и содействие 1,5 миллионам пенсионерам Подмосковья, в том числе и ветеранам вооруженных сил?
Какой наш процент? Вопрос... Сразу давайте договориться.
Вопрос. Это чисто на духовном уровне. Я считаю, что вы...
Так, вернуть проездные, да? Вернуть бесплатный проезд в Москву, да? Вы это хотите?
Совершенно верно. Воробьев влез к нам в карман бесстыже, наглым образом. Uh-huh. Вот. Он нарушил Конституцию, 51-ю статью, нарушил закон о ветеранах вооруженных сил.
А 51-я, это же там нельзя...
Нельзя понижать.
Ухудшать уровень... Принимать законы, которые бы понижали уровень...
Да,
да, да, да, да. Да. Понятно. Но вот сейчас перед, вроде бы, перед выборами, может быть, он одумается и вернет этого леща, как вы думаете?
Не думаю, что у него хватит... возможности.
Я бы на месте губернатора вот так бы ушло.
А как вернуть-то? Да. Он же должен платить.
А где деньги взять?
А там было, по-моему, 2,5 миллиарда.
Денег нет, но вы держитесь, товарищи Подмосковье. Да, ну спасибо, дорогой мой человек. Мы знаем эту проблему. И мы с Тимошенко сколько раз, Миша? По-моему, передача такой не
да,
была.
Слушаем, да, кто у нас да. сейчас на связи? Здравствуйте, Владимир, слушаем
здравствуйте.
Вас.
Владимир, включаем зажигание. Раз, два, алло, три, слушай, и вас да, не да, будет
да,
в эфире.
Да, ну.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас по «Звезде» идет фильм «Брестская крепость». У меня в руке сейчас книжка Смирнова «В поисках героев Брестской крепости». 59-го года издания. И в 59-м году в Барабаше в выходной день мы пошли строим, естественно, я свой взвод повел... в гарнизоны дом офицеров.
Так. Вы что хотите сказать, что книжка не совпадает с фильмом?
Нет, 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 нет. Там сидит руководство дивизии и сидит мужичок со звездой Героя Советского Союза и депутат Верховного Совета. Командир бывший 44-го пехотного полка майор Гаврилов.
В каком году это было? В
59-м году. И вот эта книжка Смирнова, кстати, вышла в 59-м.
Так.
И вот мы часа полтора слушали его. А пока не началось еще, точнее, он начал говорить,
да.
А солдатики еще задержались немножко в буфете.
Да.
И топали по второму этажу, по балкону с сапожищами. Он как рыкнул, если бы у нас была такая дисциплина, мы бы не выиграли войну. Наши полковники сидят, головы в плечи вжали.
Ну да, это было неуважение, конечно. Тем более к такому легендарному, можно сказать, человеку. Да. Дорогие друзья, перерывчик. Коротенький перерывчик. Буквально минутка.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
С вами сразу аж два полковника, Баранец и Тимошенко. К нам, кажется, дозвонилась дама Светлана Ивановна. Правильно я говорю, Саша, да?
Да, правильно.
Здравствуйте, Светлана Ивановна.
Здравствуйте, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович.
Здравствуйте.
Хочу вам сказать, вот спрашивают, как на футбольном чемпионате и вообще Москва отмечает День памяти исхода. Так вот, вчера на Поклонной горе и на Крымской набережной одновременно было поставлено 1418 свечей по количеству дней войны. И было отмечено вот это вот минута молчания.
Спасибо.
Это для тех, кто сомневается, что мы отметили этот день.
Михаил, вы слышите, что вам сказала Светлана Ивановна? 1418
свечей, да, и отражение.
И все должны знать эту цифру свято, как свое собственное отчество, а тем более имя. А у нас Сергей в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Ростов-на-Дону, Сергей. У меня такой вопрос. Мы ищем родственника, который погиб в Великую Отечественную войну. Я нашел его память народа на сайте. Но там еще есть одна фамилия. Но там указаны только даты рождения. А если обратиться в архив, там будет точно указаны даты. Там число, дата.
Но если однофамильцы, все совпадает, то будут все указаны. А вы уж выберете того,
нет,
кто больше вас
интересует. Мне, спрашивает, интересует, там указаны там однофамильцы, а его интересует, будет ли указаны даты точные рождения.
Вот именно.
Это же обязательный элемент, Миша.
Ну, конечно.
Если есть такой, это же обязательно.
Обязательно.
Тимошенко Михаил Владимирович родился тогда,
да. Должно быть.
Да, должно быть.
Было извещение похоронное.
Да.
Но в военкомате написано, что не указано кому. Просто по родителям можно определить, этот человек или другой.
Угу. Вот а что, там нет отчеств?
Отчество есть. Петров Николай Александрович. Но таких Петровых я нашел три.
А, понятно.
Один похоронен в братской могиле в Сергеевке, в Запорожской области.
Да.
Второй куда-то выбил в другую. И оба Сорженикидзевского района, города Ростова-на-Дону.
Ну, надо же.
А Ростов-на-Дону – это Сорженикидзевский, сейчас Кировский. То есть вообще рядом. Угу. И вот такой вопрос. Я думаю написать письмо.
Напишите в ЦАМО.
Меня просто именно кому отдали. А в военкомате мне выдали справку о том, что извещение выдано, но никому. И еще третий там оказался. Какой-то штрафной трудовой батальон. То есть это батальон, а это именно. А он служил не там.
Понятно. Это отпадает.
Ну что, в ЦАМО, давайте все по этапу.
ЦАМО, конечно.
В ЦАМО, а потом будем помогать вам.
Читал сегодня про сверхтяжелые танки, пишет нам.
Ёлки-палки.
Вот такая досада, люди бы хоть свое имя указывали, что ли. Как же обращаться к вам? И узнал, что более всего приближенный танк к этому типу был Т-35. Почему они так бесславно исчезли на полях сражений в Отечественной войне? Большинство из них вышло из строя по техническим причинам. Потому так случилось. И было ли у них будущее? Ну, начинаю отвечать с конца, как плохой ученик. Нет, никакого будущего у них не было. Потому что танк многобашенный, тяжелый, да, действительно. Мощности двигателя не хватало. Он ходил, ну, вот, как хроменький дядя или футболист ленивый. Вот бегает так, припадая на одну ногу. Вот так примерно он и перемещался. Максимальная скорость 25-30 километров в час. Максимальная. Кроме этого, многобашенность приводила к тому, что командир боем управлять не мог. Получалось, что каждый за свое и каждый про свое. А из-за избыточности веса получалось из-за вооружения и размеров. Ну, кто-то, в общем, когда проектировал, казалось, что сделаем монстра и всех его пугаем. А дальше-то чего? Броня противопульная и противоосколочная пробивается из противотанкового ружья. У немцев таких ружей было, мама дорогая. А двигатели перегруженные, выходят из строя. Мы страна-то были довольно дикая по части производства двигателей с долговечностью. У нас как-то не получалось.
Разве нет уголовного закона для тех, кто умаляет подвиг советского народа? Вопрос. Почему общественная организация патриотической направленности не напишут заявление на Шендеровича, следственные органы, спрашивает Михаил.
Не знаю, почему.
К сожалению, было 10 приступов Государственной Думы, чтобы разработать такой закон, но его великолепно провалили. Ну, а теперь, уважаемый Михаил, представьте, вот что там Шендерович говорил, что Сталин начал войну, да?
Что
да.
Советский Союз начал что войну, начал на войну с Гитлером, да.
Ну, вот есть такое мнение Шендеровича. А если я, допустим, я говорю, я бронец, допустим, я скажу, что не было никакого Холокоста ни хрена, что Адольф Алозевич плохо поработал по части Шендеровичей, что будет завтра? Вот со стороны тех людей, которые, в общем-то, противостоят, имеют другую точку зрения. Будет вселенский хай. Вот мне кажется, что ваш вопрос очень своевременный. Нам надо договариваться о правилах игры. Потому что такие, как Шендеровичи, уже давно забегают за красные флажки элементарной совести.
Читал мемуары Кузнецова. Он рассказывал о том, что гражданские за 3 дня знали, когда начнется война. Ну, начнется за 3 дня или нет, не знали, это точно. А то, что что-то готовится, да. И вот на западных наших рубежах христиане говорили: «Герман, приде, порядок наведе». Ой, Герман, ой, Герман. Конечно, да. Сосредоточение войск осуществлялось, понятно. Но как вы думаете, а вот легко признать, что вот-вот начнется война, а вдруг она не начнется? Вдруг это действительно провокация такая? Вдруг немцы действительно прячутся от англичан? Вот я немножко сочувствую, знаете, тем, кто вынужден был такое решение принимать в нашей стране.
Баронец, то есть они к войне не готовятся, а мы готовимся на
они
это
не тему. Готовятся.
Дорогие друзья, вы посмотрите, сколько войск насчитывает резерв в американской армии. Тогда вы поймете, кто как готовится.
А поляки Т-72 даже против
22
нас
июня. Великолепная песня на слова Гамзатова. Помолчим, послушаем.
Кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи. Я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого
оставил на земле.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени.